микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Возвращение Алексея Навального в Россию, штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, фальсификации на выборах в Думу, приговоры оппозиционерам в Беларуси, концентрация российских войск у границ Украины, пандемия коронавируса. Эти и другие темы в специальном выпуске «Итоги года». Мы вспоминаем, как главные события 2021 года освещались в нашем дайджесте. Выводы вы делаете сами. 6 января 2021 года Конгресс США должен был формально утвердить итоги президентских выборов, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден. В этот же день состоялся митинг сторонников проигравшего выборы республиканца Дональда Трампа, который заявил, что проиграл из-за многочисленных фальсификаций и призвал участников акции не признавать победу Трампа. О том, что происходило дальше, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Участники акции в поддержку Трампа подошли к Капитолию и взяли его в осаду. Особо рьяные стали прорываться внутрь здания. У полиции Капитолия не хватало сил для сопротивления. В половине третьего служба безопасности Конгресса приняла решение эвакуировать законодателей. Вице-президент покинул Капитолий еще раньше. В течение следующих двух часов члены Конгресса выходили в эфир со своих телефонов. Они говорили, что не узнают Америку. Многие, и не только демократы, обвиняли в случившемся президента. Национальные телеканалы показывали толпу вокруг Капитолия и участников акции, расхаживающих по помещениям Конгресса. Они явно не знали, что делать дальше. Заходили в кабинеты сенаторов и конгрессменов, садились за письменные столы и фотографировались. В зале пленарных заседаний рылись в бумагах. Видимо, искали протоколы голосования выборщиков. Но сотрудники Конгресса успели вынести их при эвакуации. В момент самого острого противостояния мэр федерального округа Колумбия Мюриэл Боузер объявила, что с 6 часов вечера до 6 утра в Вашингтоне вводится комендантский час. Она рекомендовала жителям города не выходить из дома и предупредила бесчинствующих участников акции об ответственности. Каждый, кто участвовал и продолжает участвовать в этих действиях, ответит за них. Закон и порядок будут восстановлены, и мы не потерпим такого поведения. В начале пятого к нации обратился Джо Байден. Позвольте мне выразиться с полной ясностью. Картина хаоса у Капитолия не отражает настоящую Америку, не представляет нас такими, какие мы есть. Мы наблюдаем малое число экстремистов, творящих беззаконие. Это не разногласие, это бесчинство, это хаос. Это граничит с бунтом, и его необходимо пресечь сейчас же. Я призываю это сборище отступить и дать возможность демократии продолжить свою работу. Слова президента имеют значение, неважно, хороший это президент или плохой. Поэтому я призываю президента Трампа выступить сейчас по национальному телевидению, чтобы исполнить свою присягу, защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады. Они штурмуют Капитолий, бьют стекла, захватывают кабинеты и зал заседаний Сената, слоняются по служебным помещениям, по палате представителей, угрожают безопасности законно избранных лиц. Это не протест, это мятеж.
It's not protest, it's insurrection.
Спустя несколько минут в соцсетях появился видеоролик с обращением Дональда Трампа к своим сторонникам.
I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us.
Я знаю, вам больно. Я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была сокрушительная победа, и всякий это знает. Особенно та, другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой. У нас должен быть мир. У нас должен быть закон и порядок. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Это тяжелый момент. Он больше никогда не повторится. Они больше не смогут отнять победу у вас, у меня, у нашей страны. Это были мошеннические выборы. Но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите домой. Мы вас любим. Вы особенные. Я знаю, что вы чувствуете, но ступайте домой. Ступайте с миром.
I know how you feel, but go home and go home in peace.
К 7 часам вечера к Капитолию по просьбе мэра столицы подтянулось подкрепление из штатов Вирджиния и Мэриленд, в том числе около 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Еще через час здание было зачищено, и Сенат вернулся к работе. бесчинства толпы возымели обратный эффект. Сенаторы, намеревавшиеся выступить против утверждения результатов выборов в Аризоне, после пережитого стресса проголосовали «за». Только 6 из 100 членов Верхней Палаты поддержали президента.
Это было сообщение вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Абаринова. Случившееся 6 января нанесло Соединенным Штатам серьезный репутационный урон. Общество расколото. Об этом говорила на следующий день после штурма Капитолия политолог Мария Снеговая.
По сути, мы имеем попытку переворота, к сожалению, как уж здесь не называю, но это захват здания правительства в тот самый момент, когда был подсчет голосов выборщиков, попытка. И она неудавшаяся, но, конечно, с точки зрения имиджа США нанесен большой урон. Понятно, что протестующих далеко недостаточно для того, чтобы, как мне кажется, было что-то серьезное с точки зрения политического процесса. Так или иначе, Байден избран, он будет назван президентом. Я не думаю, что этому может что-то помешать. Но с точки зрения имиджевой составляющей США, как некого оплота демократии, демократии и мирного транзита власти, здесь, конечно, есть серьезный ущерб. Но, кроме всего прочего, не забудем, что эти люди, это было слышно, заметно в толпе, они считают, что выбор абсолютно нелегитимный, весь процесс нарушен, и вот сами протестующие, и существенная часть сторонников Трампа вообще по стране, они просто не верят в то, что демократия сегодня в США функционирует. И в долгосрочном плане, конечно, это нанесет и в самой процедуре в США демократии, ну и, конечно, еще раз повторюсь, имиджу США в мире очень существенный урон. Конечно, мы наблюдали и с левой стороны этим летом серьезные беспорядки. И теперь мы видим ответ правых. На это обе стороны абсолютно не готовы услышать друг друга. Вот что здесь особенно опасно. То есть мы видим, что, скажем, сторонники Трампа, они убеждены, что были выборы проведены с нарушением, хотя это не доказано, и суды не показали, что были какие-то нарушения на выборах. Но, тем не менее, справа, безусловно, есть уверенность, что выборы абсолютно нелегитимны. Слева считают, что трамписты – это просто сошедшие с ума американцы, которые просто абсолютно антидемократически настроены. И вот эти две группы, чем дальше, тем сильнее поляризуются и абсолютно не готовы слышать друг друга. Вот это вот очень заметно.
Мнение политолога Марии Снеговой. Многие участники штурма Капитолия подверглись уголовному преследованию. Дональд Трамп дает понять, что готов вновь баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». 13 января проходивший реабилитацию в Германии после отравления в Томске в августе прошлого года основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил, что возвращается в Россию, несмотря на то, что российские власти довольно отчетливо давали понять ему, что если он прилетит в Москву, то его условный срок по так называемому делу Ифраше превратится в реальный. Но 17 января Навальный занял место в 13-м ряду в самолете компании «Победа», выполнявшем рейс Берлин-Москва. На этом рейсе, пунктом прибытия которого должен был быть аэропорт Внуково, в Москву вылетел и ваш покорный слуга. Так что позволю себе вспомнить интервью, которое я сам дал своей коллеге Ирине Лагуниной. Прежде всего она спросила, что почувствовали пассажиры, больше половины там были журналисты, когда было объявлено, что самолет совершит посадку в Шереметьево.
Во-первых, все засмеялись, кто-то похлопал, кто-то сказал «добро пожаловать на родину», ну, крикнув так, чтобы Алексей Навальный это услышал. Это была такая дружеская реплика поддержки. Вот. И, в общем-то, наверное, многие ожидали. Не раз приходилось мне еще до вылета читать о том, что самолет может быть перенаправлен. Ну, такую версию выдвигали. И когда все это стало реализовываться, и когда, в общем-то, очень дружелюбно относившийся к пассажирам пилот корабля, он дважды призывал журналистов разойтись, но, знаете, говорил это очень корректно, немножко даже шутливо. А эти журналисты окружали Алексея Навального и постоянно пытались задать ему какой-то вопрос. Вот когда он стал говорить о том, что то ли машина, то ли самолет съехали с рулежной полосы, из-за этого вначале он сказал, что посадка во Внуково задерживается на 30 минут, потом сказал, что, может быть, мы полетим в Шереметьево, а еще через несколько минут сказал, что самолет действительно летит в Шереметьево. В общем-то, это не было ни для кого неожиданностью, скорее это был такой поворот ожидаемый, и как-то всем стало более понятно, что будет происходить дальше. Хотя, конечно, в тот момент еще никто не знал точно, что Навального задержат. Когда всех запихнули в этот маленький поданный автобус к самолету, все выходили из его хвоста, и там в толчее Навальный стоял, и мы ехали к зданию аэропорта. Его тоже беспрерывно просили хоть что-то сказать, он ничего не говорил. Но вот за эти несколько метров до паспортного контроля. Ну, журналисты, ну, вообще, просто, я бы сказал, взмолились. Они сказали: ну, Алексей, ну, скажите хоть что-то, вот сейчас все-таки вы будете проходить границу. И там еще была на заднем плане такая, знаете, фотография, по-моему, собора Василия Блаженного, такая красивая. Вот он встал на этом фоне, и вот минуты две он говорил, сказал, что счастлив вернуться, и призвал не бояться никого, как не боится он сам.
У нас есть эта запись. Давайте послушаем последние слова Алексея Навального перед его задержанием.
Я хотел бы сказать следующую вещь. Я, в первую очередь, конечно, хотел бы извиниться перед пассажирами этого рейса и перед теми людьми, я так понимаю, сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что просто перекрыли автодорогу во Внуково. Здесь ограничили движение. Ну, это просто еще раз показывает то, что происходит в России, и показывает абсолютную правильность. Я не могу сказать, что это мой выбор. Не то, что я выбирал возвращаться или не возвращаться. Такой вопрос не стоял вообще ни одну секунду. Но это показывает о том, как нужно здесь бороться. Потому что, господи, боже мой, это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые, ну, занимаются какой-то ерундой. Но они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Ну просто зачем? Для того, чтобы, как Путин сказал, кому нужен? Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня сейчас спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на подгранконтроль.
Андрей, с каким настроением летели Алексей Навальный и Юлия Навальная?
Когда они вошли в самолет и сели в самолет, они, в общем, улыбались. Был вот этот чудесный эпизод, когда бортпроводницы не выдержали и позвали Навального в хвост самолета. Я в тот момент, кстати, подумал, что его как-то отделяют вместе с Юлей от всех остальных пассажиров перед посадкой, потому что, знаете, впереди шла одна бортпроводница, потом шел Навальный и Юлия, за ними другая, знаете, какой-то такой вот конвой, какой может быть на самолете. И вдруг я увидел, что они просто попросили его сфотографироваться, что он с удовольствием сделал, и обратно Алексей и Юлия возвращались на свои места, смеясь. Они были, надо сказать, абсолютно спокойные. Я бы даже сказал, у них было, в общем, вполне себе неплохое настроение. Но мне кажется, ну, насколько я себе представляю, знаете, человеческую природу, когда ты едешь вот в эту неизвестность, или, а может быть, даже и известность, но как-то человек должен волноваться и как-то, так сказать, переживать, быть таким напряженным, готовиться к чему-то, может быть, к задержанию, может быть, к выступлению перед толпой своих сторонников. Понятно, конечно, что когда уже подошли к паспортному контролю, причем в тот момент, когда он приближался к стойке паспортного контроля, еще мне казалось, я, знаете, проходил параллельно тоже паспортный контроль, и мне казалось, что вот его сейчас пропустят, и он действительно, как он сказал в вот этом своем обращении перед контролем, он сказал, ну, я сейчас сяду в машину и поеду домой, я счастлив вернуться. И вдруг вот появились вот эти вот полицейские, или, может быть, я не знаю, может быть, это какая-то другая служба, но так или иначе его начали задерживать. Вот тогда, конечно, наверное, появилась напряженность. На лице Навального была определенная брезгливость. Юлию можно было понять. Конечно, понятно, что эта ситуация была очень неприятная, но надо сказать, что так, как она держалась, это вызывало всеобщее восхищение. Она была совершенно спокойна, и, как мы знаем, сама, уезжая из аэропорта, она призвала всех тоже не бояться, как не боится и она.
Это была моя беседа с Ириной Лагуниной. После задержания Навального состоялись две массовые акции с требованием его освобождения. Десятки их участников получили сроки по уголовным делам. Навальному срок по делу Ивраше, больше 2 лет лишения свободы, был превращен в реальный. Потом против него были возбуждены еще несколько дел. Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального были разгромлены. Их признали экстремистскими организациями. Ближайшие соратники Навального были вынуждены уехать за границу. Многие бывшие координаторы штабов Навального подверглись и до сих пор подвергаются уголовному преследованию. Выпущенный уже после ареста Навального фильм ФБК «Дворец Путина» собрал на платформе YouTube 120 миллионов просмотров. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Беларуси в уходящем году продолжались репрессии против участников и организаторов массовых протестов против фальсификации на президентских выборах 2020 года, а также состоялись суды над теми, кто посмел хотя бы попытаться выставить свою кандидатуру, чтобы составить конкуренцию Александру Лукашенко. Из ряда вон выходящим событием стал перехват 24 мая в воздушном пространстве Беларуси самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, якобы из-за бомбы на его борту. В самолете находились редакторы оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Они оба были задержаны, а Протасевич уже через пару дней стал говорить, что раскаивается в своей оппозиционной деятельности и считает Лукашенко, цитата, «лидером с железными яйцами». Вот как отреагировал на это его заявление отец Протасевича Дмитрий.
Я думаю, что его заставили. Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно. Предположительно, скорее всего, у него сломан нос, потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона вся запудрена, и немножечко даже есть припухлость на левой стороне. Даже, ну извините за подробную, не его пачка сигарет лежит, он не курит такие сигареты. Вот, так что я думаю, что, скорее всего, его заставили это. Тем более давать признательные показания в организации массовых беспорядков Мосин не может, потому что он их просто не совершал. То, что он пошел на сделку со следствием, навряд ли он это сделал. Скорее всего, просто заставили и вынуждены записать это обращение. Тем более мы не можем сказать точно, во сколько это сообщение было записано и насколько оно соответствует действительности.
Говорил отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич, депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский. Вскоре после перехвата самолета с Протасевичем заявлял, что ЕС не оставит без внимания такое грубейшее нарушение международных законов.
То, что мы сейчас видим, показывает, что Минск, Беларусь, Лукашенко уже покинули не только клуб надежд на демократию, да, он просто покинул клуб вообще цивилизованных стран. И никакой из стран ЕС, в принципе, не хотелось бы, чтобы с их самолетами поступали вот таким образом, или с их гражданами тем более поступали вот таким образом. Мы будем делать все возможное со стороны Европейского парламента, чтобы увеличивать давление на европейские структуры. Европейский парламент, что касается внешней политики, это надо еще раз подчеркнуть, мы орган только рекомендательный. То есть мы не можем принимать решения, которые были бы обязательны для всех к применению. Но мы имеем политические рычаги, политическое давление, и это давление будем увеличивать, потому что все фракции Европейского Союза, во всяком случае, вот сейчас неформально я со многими из них контактировал, они все считают, что необходимы очень жесткие меры. Но это и понятно, потому что если сейчас жесткие меры не будут приняты, то на будущее просто абсолютно нет никаких рычагов, что это не повторится. А у нас очень много оппозиционных людей, очень много людей, которые считают, что они в безопасности в Европейском Союзе, и наш долг, как Европейского Союза, все-таки гарантировать им эту безопасность. Это один из долгов, кстати, по Европейскому кодексу гражданских свобод.
Дополнительные санкции против режима Лукашенко были введены. Самолеты европейских компаний перестали пролетать через белорусское воздушное пространство. Страны ЕС отказались принимать рейсы из Минска. Лукашенко ответил обещанием наладить прямые рейсы из Минска в Симферополь, в аннексированном России Крыму и, что гораздо важнее, миграционным кризисом. Власти Беларуси стали массово выдавать туристические визы мигрантам из стран Ближнего Востока и Северной Африки и переправлять их на границу с Польшей и Литвой. А вот что говорил по этому поводу сам Лукашенко.
Взвыли наши соседи. Ну, прежде всего, Литва и другие там. Ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. Но если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь и из Беларуси, ну так они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов. Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните летом в ответ открыто заявляла, что в ЕС не сомневаются, что кризис намеренно спровоцирован Минском.
Речь идет о, если можно так выразиться, миграционном туризме, потому что существует бюро путешествий, которое организует прямые рейсы между Минском и, к примеру, Багдадом. Существует агентство, предлагающее так называемым туристам посетить Минск. Мы задерживали людей с белорусскими визами и приглашениями, которые пытались проникнуть в Литву. Другой серьезный источник нелегальных иммигрантов – это жители стран Африки, заявляющие, что приехали в Беларусь для учебы в высших учебных заведениях. Я не верю заявлениям о том, что переправкой нелегальных иммигрантов занимаются только криминальные группировки, потому что Беларусь – это страна, где полиция и другие государственные институты покрывают преступность. В любом случае, для выезда в Беларусь нужна виза, которая выдается государственными учреждениями. Так что я сомневаюсь в правдивости утверждений о том, что государство не имеет к этому отношения.
В Польше и Литве из-за наплыва мигрантов в приграничных районах было объявлено чрезвычайное положение. С наступлением холодов жизни мигрантов, вынужденных ночевать в палатках или даже под открытым небом, оказались под угрозой. Только после того, как ЕС пошел на некоторые уступки из гуманитарных соображений, напряженность снизилась. Многие мигранты спецрейсами были отправлены из Беларуси на родину. А Александр Лукашенко продолжал расправляться с политическими оппонентами. Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Сергей Тихановский и другие белорусские политзаключенные получили жестокие приговоры от 12 до 18 лет колонии. Причем многие из них даже не имели физической возможности организовывать беспорядки, в чем их признали виновными. Они были арестованы иногда еще до начала избирательной кампании на выборах президента. Светлана Тихановская, которая в Европе считается законным главой белорусского государства, назвала приговор ее мужу личной местью за ее оппозиционную деятельность. Но я бы сегодня хотел напомнить заявление супруги другого политзаключенного, внештатного сотрудника белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Лосика, Дарьи Лосик. Эта отважная молодая женщина не уехала из Беларуси и после вынесения приговора ее мужу уже не в первый раз предложила Лукашенко встретиться с глазу на глаз. Давайте послушаем.
Сегодня весь этот фарс, весь этот спектакль под названием «Суд по делу Тихановского» подошел к концу. Как вы себя чувствуете после этого всего, я спрашивать не буду, но очень надеюсь, что плохо. Каково это – осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно. Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа – их соблюдать. Я в очередной раз обращаюсь к гражданину Лукашенко. Александр Григорьевич, по всем телеканалам и интернет-ресурсам госпропаганды транслируют речи о том, какой вы смелый, как вы самоотверженно и непоколебимо спасаете страну от всех мыслимых и немыслимых напастей. Очень интересно, ведь вы боретесь с такими якобы страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Я одна. А вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить мне к виску пистолет и в режиме полной анонимности вывести туда, куда вам будет угодно. Чего же вы боитесь? Давайте же встретимся. И я расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Каково это пережить две голодовки мужа? Узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах одного из ваших так называемых следователей. Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И каково это узнать, что психолог в СИЗО 3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида? Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения.
Говорила жена белорусского политического заключенного Игоря Лосика, Дарья Лосик. Оценить поведение Александра Лукашенко я вновь предлагаю вам. Послушайте специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Конец лета знаменовался важнейшим международным событием – выводом американских войск из Афганистана, после которого талибы стремительно захватили власть в стране и взяли Кабул под свой контроль. Уход американцев сопровождался хаотичной операцией по эвакуации иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших со свергнутыми талибами властями. В кабульском аэропорту, который до начала сентября удерживали американские военные, был совершен теракт. Погибли более 100 афганцев и не менее 13 американских военнослужащих. русских. В те дни, несмотря на смертельную опасность, в наш эфир из Кабула выходила корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Кареми. Вот что она передавала из уже захваченной талибами афганской столицы.
Ситуация резко изменилась со вчерашнего дня. Например, вчера, после того, как поступило сообщение, что вот талибы вошли в город, резко все начали убегать домой, все закрылось, и никого не можно было увидеть на улицах. А сегодня наоборот. После 8 утра здесь столько народу повсюду, и что самое ужасное, то, что нельзя различить, это талибы или это простые жители Афганистана. Так что большое изменение сейчас произошло, но спокойствия не видно, потому что и все еще везде можно увидеть талибов, которые проходят здесь. И также я живу возле аэропорта, и можно услышать, как стрельба оттуда происходит. Те люди с утра уже как можно было увидеть, что они все бегут в сторону аэропорта. Так что ситуация практически не... Я сегодня заметила, это то, что женщина изменилась то, что они уже одеты по-другому, у них уже хиджаб, и мужчины тоже одеты уже по-другому. Все равно их очень много. Вот сейчас я из окна вижу столько народу, что вообще нельзя заметить, что это талибы или это простой народ. Столько людей, куда бы я ни пошла, кого бы я ни увидела, повсюду только замечался страх. Знаете, в глазах был страх. Каждый человек был так сильно испуган. Они так, знаете, кто-то пугался, что вот мое имущество я потеряю, кто-то пугался что-нибудь, не дай бог, с моими детьми что-то произойдет. Но сейчас не видно такое, чтобы они приветствовали талибов, но как бы они вышли на улицу, а просто наблюдают, просто смотрят, такие же талибы они все еще, которые были 20 лет назад, или что-то изменилось. Я так думаю, что люди просто вышли для наблюдения ситуации, что все-таки произойдет с нами. Вчера последний раз я вышла за продуктами, это было 2 часа дня. После того, конечно же, всем страшно. Возле моего дома сейчас находится в каждой... Недалеко, я так думаю. Все, вот я сейчас увидела, здесь находятся талибы. Так что, конечно же, мне страшно. Причем, когда я работала с иностранными организациями, и не только мне, а все мои коллеги, которые работали с ними, и журналисты, вот я получала сообщение со вчерашнего дня, и до сих пор, знаете, всю ночь никто не спал, и все себя чувствуют не в безопасности, и каждый человек, знаете, спрашивает одно и то же. Как мы можем уйти из страны? Вот что происходит и с журналистами, и с обычными людьми. Даже те переселенцы, которые я вчера их увидела, которые пришли из провинции, у них все еще была надежда, что вот есть какое-то правительство, есть кто-то, кто будет их на последние моменты, будет их защищать. Ну, вот вчера, когда я их увидела, один человек мне сказал, что все, у нас больше надежды нет. Кто будет нас защищать? Кто будет защищать моих детей? И, в частности, они очень были испуганы из своих вот этих девочек, потому что, знаете, даже берут замуж их, так что они переехали из-за этого. Но надежды нету. Но это не означает, что они не старались выехать из страны. Они стремились очень даже. Даже с того момента, как получили сообщение о том, что иностранные войска собираются покидать Афганистан, и с того момента и началось все вот это вот. Кто-то пошел за паспортами, кто-то за визу. Ну, к сожалению, не всем удалось. И те люди, которые вчера уже ходили к аэропорту, это те люди, которые, ну, кто-то не получил паспорт, кто-то не получил визу, а кто-то даже получил визу, но не может влететь. Это все те люди. Но это не означает, что они не хотели и ждали, что вот талибы не придут. Конечно, у всех был страх. Но такой страх, что да, вот прям взяли столицу, это был шок. Это был шок для всех.
Это был один из репортажей, который передала из захваченного талибами Кабула корреспондент телеканала «Настоящее время» Лиза Кареми. К счастью, ее удалось эвакуировать. Сейчас она живет во Франции. По признанию многих экспертов, с которыми мне и моим коллегам доводилось беседовать, хаотичный уход американских войск из Афганистана во многом подорвал имидж США как надежного политического и военного партнера. Время свободы. Итоги года. С 17 по 19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. Голосование длилось 3 дня, что серьезно усложняло наблюдателям контроль за ходом выборов. Эта тактика была обкатана властями в 2020 году на так называемом всенародном голосовании по поправкам к Конституции. А в Москве впервые было использовано электронное голосование. Многие специалисты отмечали аномальные всплески подачи голосов за кандидатов от «Единой России» в отдельные моменты. президенты, отнимавшие победу у уверенно лидировавших до того оппозиционных кандидатов. О том, как могли быть подтасованы результаты электронного голосования, мой коллега Марк Крутов побеседовал с физиком Максимом Гангальским.
Мне сложно говорить определенно, потому что я не очень погружен в технический аспект, это довольно сложная технология. Но я думаю, что даже собрать аккаунты с реальных людей, а их довольно много, это по нашим оценкам около 300 тысяч человек получается, собрать у них логины и пароли, и там же им еще как-то надо через СМС авторизовываться, но это как вроде как можно отключить, но все равно на 300 тысяч человек провернуть такую историю довольно сложно, чтобы это не утекло. Ну, понятно, мы знаем отдельные случаи, но вряд ли это говорит о таком масштабе. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это такой был типа хакинга. Не совсем хакинг, может быть, какие-то ключи или какие-то алгоритмы не утекли или были кому-то известны изначально, и просто генерировалась какая-то база ключей и какие-то фейковые запросы. Я не знаю, как накручивают просмотры в Ютубе. Берутся какие-то фейковые, даже не аккаунты, а фейковое что-то и делают запрос. Здесь то же самое. Посылаются какие-то фейковые запросы, они могут быть даже не привязаны к порталу госуслуг. Могут быть привязаны, сложно сказать. Но я думаю, что эта схема, она абсолютно программная, и здесь вряд ли есть какое-либо вообще участие людей реально. Даже передача логинов, паролей.
По той трансляции блокчейна, которая была все эти дни, можно посмотреть конкретно этот голос зашифрованный, расшифровать его и увидеть, кто и за кого его подал, и как-то проверить это в офлайне? Такая возможность есть?
Нельзя посмотреть, потому что все транзакции, они зашифрованы, и там нет персональных данных. Но да, вся остальная информация доступна, да. Это, собственно, мы эту информацию и проанализировали.
Но это не исключает того, что на каком-то конечном этапе все равно произошла подмена, что называется. Я вот что хочу сказать, что, как ни крути, все доказательства, все эти графики, которые публикуются всю эту неделю, они все же являются формально, если строго подходить, косвенными доказательствами. В ответ на него всегда можно заявить, как это, например, Венедиктов тот же делает, что ну вот так они голосуют. Начать какую-то демагогию. Можно ли вообще теоретически раздобыть какое-то прямое, неопровержимое, техническое, что называется, доказательство того, что выборы были сфальсифицированы?
Это довольно сложно. Вообще вся система, она достаточно закрытая, не просто так ее называют черным ящиком, и оператор этой системы, по сути, органы исполнительной власти, которые заинтересованы напрямую, и поэтому здесь доказать будет сложно. Вот именно юридически, если мы говорим о каких-то железобетонных доказательствах, которые можно в суд принести, я думаю, что это довольно сложно. Но кто знает, может быть, что-то и найдем. Потому что система новая, и, честно говоря, никто не ожидал, что так грубо и нагло ей воспользуются для фактически переворачивания результатов выборов. Но сейчас вот все изучают, что и как.
В целом, если мы говорим о некой условной, как это любят говорить сторонники Алексея Навального, прекрасной России будущего, должно ли в ней оставаться в какой-то форме электронное голосование? Или этот инструмент вам кажется просто неподходящим для избирательных процедур?
Честно говоря, мне кажется неподходящим, потому что я не понимаю, как одновременно соблюсти тайну голосования и защититься, по сути, от такого рода вбросов. У нас сейчас понятно, что доверия нет никакого, потому что мы много раз видели, как организаторы выборов сами же их фальсифицируют, но даже если полагаться на честность кого-то из организаторов, очень сложно это проконтролировать. Можно убедиться действительно, что есть блокчейн и что там есть голоса, и можно убедиться, что ваш личный голос честно посчитан, но вы ничего не знаете про все остальные блоки в этом блокчейне, стоят ли за ними какие-то реальные люди, и как это проверить. Офлайн участки хороши тем, что вы приходите как наблюдатель туда, и вы видите живых людей, они приходят, они показывают паспорт, бросают бюллетень, у вас в общем нет сомнений в том, что это настоящие люди проголосовали. Вон в онлайне вы видите какой-то файл. Этот файл не очень понятно, откуда берется. Поэтому я, честно говоря, противник.
Марк Крутов беседовал с физиком Максимом Гангальским. Очень много копий было сломано вокруг предложенного Алексеем Навальным умного голосования во время выборов в Государственную Думу. Напомню, что умное голосование подразумевает голосование за наиболее сильного кандидата от оппозиции ради того, чтобы не допустить победы кандидата от Единой России. Соратник Навального Леонид Волков уверен, что если бы не было подтасовок, умное голосование доказало бы свою сокрушительную эффективность.
Михаил Лобанов и Анастасия Брюханова, Андрей Гребенник и Сергей Митрохин, Валерий Рашкин и Сергей Обухов были избраны депутатами Госдумы Российской Федерации голосами москвичей при поддержке стратегии умного голосования. Именно были избраны. Надо называть вещи своими именами. Я требую этого. Наши кандидаты победили, а потом уже их победу украли. Каждый раз, когда такое происходит, Кремль думает, фальсифицировать или страшно. Вот в 2019 году, после кремлевского провала на выборах в Мосгордуму, они же тоже ночью останавливали подсчет голосов и думали. Но после летних протестов того года они не решились пойти на переписывание протоколов. А сейчас, увы, решились. Кремль пошел на этот шаг, потому что уверен в своей безнаказанности. После силовых жестких разгонов, митингов в январе и апреле этого года, Путин решил, что может больше не бояться улицы. Прав он или нет? Теперь слово за теми кандидатами и партиями, у которых украли голоса и победу. Электронное голосование в Москве оказалось одним большим жульничеством. И мы об этом громко, много говорили и предупреждали. Увы, и может быть в этом наша главная недоработка, надо сказать, недостаточно громко. Мы кричали «держи вора», но не смогли помешать преступлению совершиться.
Говорил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Послушайте специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Конец осени ознаменовался резким ростом напряженности на границе России с Украиной. Россия концентрировала свои войска вдоль украинской границы и весной, перед июньской встречей в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена. Новая переброска войск, о которой сообщили американские средства массовой информации, вначале особо не воспринималась всерьез, однако в последние недели многие заговорили о реальности масштабного российского вторжения в Украину. Владимир Путин в нескольких своих выступлениях в довольно резко форме потребовал от США и НАТО немедленно начать переговоры о предоставлении гарантий Москве нераспространения НАТО на восток, читай, не включение в состав НАТО Грузии и Украины. Путин также требовал гарантий неиспользования территорий бывших советских республик для размещения там военной инфраструктуры Североатлантического союза. Затем МИД России опубликовал проекты соглашений, которые по замыслу их авторов давали бы Кремлю такие гарантии. Запад готов обсуждать вопросы безопасности, однако предоставление гарантий, которых требует Путин, юридически нереально, отмечает независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Теоретически НАТО как организация, я повторяю, теоретически может взять на себя обязательство не принимать в союз те или иные государства. Ну, в данном случае речь идет об Украине и Грузии. Но это сугубо теоретическая постановка вопроса, потому что такое обязательство НАТО как организация может взять только в случае полного одобрения соответствующего документа всеми членами НАТО, потому что решение в этой организации принимается на основе консенсуса, и это решение должно быть ратифицировано парламентами всех государств-членов этого альянса, что на деле, на практике совершенно невозможно. По двум причинам. Во-первых, это категорически противоречит официально выраженной позиции альянса, которая состоит в том, что никто, ни одно государство, вообще никто, ни один субъект правовой или политический не имеет права диктовать НАТО какие-то условия, что ему делать, принимать кого-то или не принимать. Официальная позиция НАТО, выраженная во многих документах и поддержанная всеми членами этого объединения, состоит в том, что НАТО и только НАТО имеет право решать, кого принимать, а кого не принимать в этот альянс. Это первое. Второе. Значит, среди государств-членов НАТО есть государства, которые будут категорически возражать против каких-либо обязательств, взятых перед Россией, о непринятии в эту организацию Украины когда-либо в будущем. Можно предположить, что среди таких государств будут Польша, страны Балтии и некоторые другие государства. И, соответственно, никакого консенсуса по этому поводу в НАТО быть не может. В этой связи складывается впечатление, что это требование было предъявлено со стороны Москвы либо в качестве запросной позиции, имея в виду потенциально возможные переговоры с ведущими западными государствами или, возможно, с самим альянсом относительно возникших сейчас в последние годы проблем европейской безопасности, включая проблему безопасности Украины. Такая запросная позиция вполне возможна. Другое дело, что она выражена в столь ультимативном тоне, что Москве будет достаточно сложно отказаться от нее, но сугубо по политическим причинам отказаться от нее в случае достижения какого-то соглашения с потенциальными участниками этих переговоров. Второе объяснение состоит в том, что в Кремле сознательно выдвинули неприемлемые для Запада требования с тем, чтобы, дождавшись, когда Запад ответит отказом, использовать этот отказ для оправдания военного вторжения в Украину. Такое тоже возможно. Наконец, возможно и такой вариант, когда выдвижение этого требования было просто свидетельством некоторой паники, охватившей Кремль в последние недели, я думаю, в последнюю половину ноября месяца, после того, как в Москве военные, скорее всего, осознали, что российские провокации, российское военное давление на Украину и на государства Балтии, скажем, и российская военная активность в Черном море вызывает достаточно резкую реакцию со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и некоторых других государств. И это вызвало определенное испуг, я бы даже сказал, панику со стороны Москвы, если посмотреть на то, как в каком тоне президент Путин высказывался, скажем, в октябре месяце, выступая на форуме Валдайского клуба, где он вальяжно размышлял о тех или иных таких псевдофилософских проблемах и его такой подавленной истеричности, с которой он в последнее время ставит вопрос о гарантиях безопасности России.
Мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Ну и в конце года произошло еще одно знаковое событие. Верховный суд России и Московский городской суд удовлетворили иски прокуратуры о ликвидации Международного общества «Мемориал» и правозащитного центра «Мемориал» за якобы нарушение ими закона об иностранных агентах. Замечу, что прокуроры в своих выступлениях заметно выходили за рамки изначальных обвинений в адрес «Мемориала», заявляя, что «Мемориал», собирая данные о репрессированных в сталинские годы, создает, цитата, «ложный образ Советского Союза как террористического государства». Правозащитница Зоя Светова сам иск о ликвидации «Мемориала», поданный в ноябре, назвала государственным переворотом. Теперь он совершился. Вот что Зоя Светова говорила после вынесения решения Верховным судом о ликвидации Международного общества «Мемориал».
Честно говоря, я, конечно, не ожидала такого решения. Я думаю, что многие не ожидали, было такое мнение, что вот Международный мемориал не ликвидирует, а ликвидирует правозащитный центр «Мемориал». Но то, что сегодня ликвидировала судья Назарова, Алла Назарова, Международный мемориал, то есть она выполнила желание Генпрокуратуры, и в этом смысле очень хорошо сказал в своей речи адвокат Генри Резник. Он сказал, мне бы очень хотелось узнать, когда генеральный прокурор подписывал этот иск, Генпрокуратуру о ликвидации «Мемориала», каких людей он перед собой видел. Ведь не тех же людей, которые выходили много лет, 29 октября, на акцию возвращения имен. Он видел других людей. Для меня очевидно, кого видел генеральный прокурор. Он видел президента России Владимира Владимировича Путина и, наверное, еще каких-то близких ему людей, которые сейчас правят страной и которые решили перейти, в общем-то, к открытым репрессиям и полностью уничтожить любое инакомыслие. Мне кажется, что это очень знаковое событие. Когда только этот иск появился, я сказала, что это государственный переворот, и меня немногие не поняли. Но действительно, это государственный переворот, ликвидация мемориала в том смысле, что Россия официально заявляет о том, что она не является демократическим государством, она является тоталитарным государством, в котором Любое инакомыслие должно уничтожаться. И я думаю, что после ликвидации мемориала, международного мемориала, завтра ликвидируют правозащитный центр «Мемориал». Не хочу быть Кассандрой, но предполагаю, что появятся какие-то уголовные дела. А дальше, как говорится, далее везде можно ожидать чего угодно. Я не буду подсказывать, но мне кажется, что вот это черное время, оно вступает в свои права, и дальше нас ждет уже очень много каких-то малоприятных событий. Нас ждут открытые репрессии, хотя они уже были, но нас ждут, может быть, более массовые репрессии, чем были раньше, до того, как Международный мемориал был ликвидирован судьей Аллы Назаровой.
И добавлю здесь цитату главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. В этом году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Эти слова Муратов произнес накануне церемонии вручения премии.
Демократия нуждается в реабилитации. Неверие в демократию будет означать, что со временем страны, которые от нее отвернулись, получат себе диктатора. А там, где диктатура, там следующий шаг непременно война. Давайте скажем прямо, если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну.
Говорил нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Вы слушаете специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». Наш выпуск уже заканчивается, а я еще ни разу не произнес слов «пандемия», «коронавирус», «QR-код» и так далее. Уходящий год не принес того, чего все так ждали – окончания пандемии. Опять растет число заболевших, появились новые штаммы, объявляются локдауны, вводятся ограничения, но появились вакцины, которые, к сожалению, не только стали помогать в борьбе с коронавирусом, но и спровоцировали серьезные социальные и политические противоречия. Между теми, кто не хочет вакцинироваться, и теми, кто считает всеобщую вакцинацию необходимой, между сторонниками строгих мер для борьбы с пандемией и теми, кто видит в них наступление на гражданские свободы, взаимное непризнание российского спутника ВИ и западных Pfizer или, к примеру, AstraZeneca и так далее имеет очевидный политический характер, но лишает миллионы людей возможности навещать своих родных и друзей, путешествовать по миру. Недаром вакцина и вакцинация стали словами года. Об этом моя коллега Лиля Пальвелева.
Итоги конкурса «Слово года» подведены в 15-й раз, так что проект оказался живучим. Всякий раз, начиная с января и в течение 11 месяцев, члены фейсбучной группы «Слово года» публикуют показавшиеся им важными, знаковыми слова и выражения русского языка. В конце года итоги подводит экспертный совет конкурса. Побеждают те лексические единицы, которые набрали больше всего голосов. Модератор группы – писатель и журналист Елена Черникова. Ей слово.
Для членов экспертного совета это в каком-то смысле миссия. Это все люди разные по профессии, в основном гуманитарии. Они какие-то вот особенные. И не только в том дело, что там академики, профессуры, то есть это ученые или известные деятели, ну, любых искусств. Но это такая команда фанатиков, наверное, русского языка.
Вы сказали «миссия». А что это дает для общества?
Это портрет года в словах. Обычно все мне говорят, что дико интересно прочитать, как выстроилась эта лесенка. Не только самые первые строчки, а вот вообще что было, какие предлагались выражения, кто что заметил. Это не просто интеллектуальные игры, они дают обществу зеркало, и оно не очень-то кривое, оно отражает. И вот только это, мне кажется, обществу и полезно посмотреть, как вращается вот этот зеркальный шар, как он отражает явление.
Не только у вашего конкурса, но и в других странах совпало главное слово «слово года». Вакцина, вакцинация, ну, возможно, варианты от этого слова, но тем не менее все крутится вокруг вакцины. Почему?
Все люди поняли, что в этой ковидной истории не только медицина и здоровье замешаны, но и цивилизационный какой-то переворот, сдвиг, и что здесь очень много политики, и что существует война вакцин. Вы к нам приедете или не приедете? Если у вас такая вакцина, то пожалуйста, а если нет, то не надо. Это началось ущемление прав человека, а люди к этому ощущению, что у них какие-то права есть, Вот тут в эту вакцину запечатано так много смыслов, что, я думаю, вся планета Земля четко это уловила. Это не в том смысле, что мировой заговор, а в том смысле, что какая-то удивительная пропасть разверзлась между народами и правителями разных стран, которые стали вести себя, правители, агрессивно по отношению к своим подданным, как бы указывая им на их место в стаде. И получилось, что слово «вакцина» и процесс вакцинации стал политическим и психологически болезненным, и социологическим, демографическим. И поэтому вакцина в данном случае – это не тот препарат, который вводят в человека, чтобы от чего-то его защитить, а что-то еще. Все это почувствовали.
Ну, а на втором месте в категории слова года QR-код. Ваши комментарии.
QR-коды как символ давления, управления – это близкие процессы. То есть вакцинация и введение QR-кодов, сегрегация. Тут все очень, по-моему, логично.
Перейдем к номинации «Фраза года». Какое выражение здесь победило?
«Избыточная смертность». Это выражение ужасно, потому что если развить эту мысль, вот второй логический шаг. Ага, значит, бывает достаточная смертность. О, какой прекрасный год. Смертность прям как положено, да? Тут эта избыточная смертность, она проскользнула в медиа. Кто-то из чиновников ляпнул. Ну, а у нас, вы знаете, чиновник большой стилист. Если слово «вакцина» железно на первом месте и по употреблению в медиа, и по тому, как оно звучит в речи людей везде, на улице, в магазине, в разговорах домашних, то избыточная смертность – это выдумка чиновного мозга, который, в общем, не очень человек это чувствует. Это обесценивание слова и понятия смерти. Что уж теперь, слово влезло в язык.
Раз в 10 лет ваш конкурс объявляет слово «десятилетие». И на этот раз этим словом стал ковид. Выбирают слово «десятилетие», но пандемия с этим несчастным ковидом с нами всего 2 года. Охватывает ли тогда это слово и это событие целые 10 лет?
Ну да, вы правы. Чисто арифметически 10 лет и 2 года, ну уже почти 3-й, 19-й хвостик, 20-й целиком, 21-й целиком. Видимо, это вес события, который как бы подавил все остальное. Там на втором месте обнуление и санкции. Да, про санкции говорили бесконечно, но они не вышли на первое место. Когда я увидела результат и обнаружила, что санкции на 3-м месте, обнуление на 2-м, а вот этот самый ковид на 1-м, я подумала, и все-таки мысленно согласилась со своими коллегами, что это слово тоже символ. И то, что оно задвигалось, зашевелилось всеми своими клешнями только в последние годы этого десятилетия, оно вот действительно как будто накрыло каким-то таким черным зонтиком все это десятилетие. Когда в прошлый раз мы выбирали слово «десятилетие», им оказался мною же и предложенный гламур. То есть он был в 2007 году словом года, а когда дошли до 2011 года, когда выбирали слово «десятилетие», то все опять же поддержали этот мой гламур. Сейчас он испарился. Его нет, его уже высмеяли. Быть гламурной девицей тогда было чуть ли не обязательно. А сейчас об этом слове, если вспоминают, то так с усмешечкой. Господи, как хочется, чтобы и об этих словах мы бы вспомнили через некоторое время с усмешечкой. Но не похоже на то.
С преподавателем литературного мастерства, прозаиком и журналистом Еленой Черниковой беседовала моя коллега Лиля Пальвелева. Вы слушали специальный выпуск информационного дайджеста «Время свободы. Итоги года». Наш подкаст уже год выходит в новом формате. Его можно послушать не только на сайте «Радио Свобода», но и на основных платформах подкастов, в социальной сети ВКонтакте – телеграм-канале «Время свободы». Если вы подпишетесь на него, то сделайте мне прекрасный новогодний подарок, а я постараюсь в новом году наполнить канал интересной и разнообразной информацией. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева и я, автор и ведущий Андрей Шароградский, поздравляем вас с новогодними праздниками. Пусть все у вас будет хорошо, и спасибо, что были с нами. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».